удивительным образом сегодня эта тема находит отражение и в Священном Писании, которое мы читали на службе. Хотя день защиты детей, он может быть совершенно по церковному календарю, совершенно в другое время праздноваться. Сегодня мы с вами читали про самарянку Зинаида. Самарянку, которая разговаривала с Господом. И, в общем-то, казалось бы, ну мало ли с кем Господь разговаривал. Наверное, много людей спрашивали у него совета. Если сейчас в лавру поедете и посмотрите, сколько там к отцу Наума или в монастырь, по Пнути Боровске, сколько к отцу, например, в Ласию народу толпится, иногда несколько дней, ожидая в очереди, несколько дней, желая задать вопрос, то представим себе, сколько же хотели поговорить с Господом людей. И самые разные иногда вопросы возникают у людей. Но смешное не будем передавать, ну как смешное, такое как бы совершенно, ну, например, у меня посуда не моется дома. Посуда все время не мытая у меня. Что делать, батюшка? Это вот старший человек приезжает и спрашивает. Ну так бывает. Или какие-то еще вопросы, хотя этот вопрос решается, в общем-то, как-то там уже другими средствами, другими советами. То сегодня мы видим разговор с самарянкой. И он не случайно поставлен, это чтение, в ряд вот этих вот чтений евангельских на воскресенье после Пасхи. Там каждое воскресенье особенное, а расслаблено в прошлый раз. Раньше было о женах мироносицах, мы слышали и размышляли. О Фоме, который вроде и верил, в то же время все время старался проверить веру свою. Вот сегодня мы о самарянке говорим. Почему же? Неужели простая беседа с женщиной в Ветхом Завете отношение было к женщинам такое своеобразное? И даже, например, мы родословие читаем и говорим, Авраам, роди Исаака, Исаак, роди Иакова. О женщинах вообще ничего, не идет речи даже, как мы видим. Вот. Но это ветхозаветный взгляд. Ну, и вот даже Новый Завет читаем, например, тремя хлебами были насыщены там 2000 людей, не считая жен и детей. То есть не считая. Вот. Это такое вот, ну, как бы время грубое было, и поэтому считали кого? Воинов и трудян в основном. А дальше уже там как получится. Так вот, беседа с женщиной Господа почему-то заняла такое удивительное место в нашем церковном богослужебном годовом круге. И вот, что же это за женщина? Ну, мы видим, как Господь устал, идя через Самарию, хотя с самарянами иудеи не общались, и вообще через эти края ходить, в общем-то, было не очень хорошо. Нечистое такое было место, как бы. Разные могли люди встретиться, которые не соблюдали иудейский закон, прикоснешься к ним, а потом отмывайся неделю, там такие правила ветхозаветные очень строгие, там очень подробные, как и что и почему. Поэтому не ходили. Господь пошел почему-то через Самарию. Конечно, и для того, чтобы этих людей вразумить, но и вообще он просто напрямик шел. Это к нам, которые извилисто очень любим ходить. Очень извилисто, осторожно, аккуратно, как все предусмотреть. В результате все равно не предусмотрели, все равно что-нибудь случилось. Но эта забота о том, чтобы ходить извилисто, она иногда поглощает половину нашей жизни. И вот Господь шел напрямую, остановился у колодца, у Яковля колодца, это еще с тех давних времен. Там был колодец, где откуда пил Иаков, и дети его, и скот его, как написано. Все пили из колодца из Якова, воду брали, в пустыне с водой очень плохо. Сейчас даже есть разговоры, что скоро будем воевать не за нефть сражаться, а за воду скорее, потому что воды осталось не так много на земле, особенно в тех краях. И вот встретила его там женщина. Очень длинное сегодня было такое чтение. Оно вообще, его надо перечитать каждому дома, разобрать прямо по предложению и пораздумывать над этим. Потому что мы иногда думаем, вот 6 дней работы, 7-й Богу. Ну, сходил я в храм, ну и что мне еще делать? Что я Богу еще могу предложить? А вот что могу предложить. Взять его слово. Вот как он бы со мной разговаривал бы, встретился я там с ним у колодца, и он бы мне сказал, вот так и так и так. Я бы, наверное, всю жизнь это помнил. Каждое словечко, которое мне сказано. А вот что сказал он этой самарянке, которая от лица человечества с ним беседовала, с Господом. Это мы не принимаем во внимание, можем забыть, и спросишь, и растеряемся, и ничего не помним. Здесь очень много всего. Мы, может быть, на малом остановимся, потому что объять необъятное нельзя. Вот она, эта самая самарянка. Господь говорит ей, дай мне пить. Она знает законы местные и говорит, как это ты, будучи иудеем, просишь у меня пить в самарянке? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Ведь такая женщина попалась, такая, вот мы говорим все, они там на востоке все замотаны в паранжу, они там, значит, смиренные. А видите, она учит мужчину тут же, говорит, что это ты, говорит, у меня просишь воды? Такая вот, с одной стороны, у нее некоторые дерзновения мы видим, как у многих наших женщин современных, которые не стесняются учить и мужа, и жену, или и мужа, и свекра, и начальника, и кого только никто не попадет. Но у нее еще была такая жажда правды, истины, вот чего как раз, может быть, у кого-то из нас не хватает. И вот, так вот она ему сказала. Господь сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у него, и он дал тебе бы воду живую. Она принимает это таким естественным, таким размышлением. Говорит, Господи, то есть Господин, тебе и почерпнуть-то нечем, все свое, она толдычит. Тебе почерпнуть-то нечем, а колодец-то глубок. Откуда же у тебя вода живая? Спрашивает она. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. И вот дальше будет очень такая сложная фраза, сказана Господом, неожиданная для нас. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот над этой, вот эту фразу надо. Это 13 стих. 4 глава от Иоанна. Вот домой придем, откроем и будем до вечера думать, что же такое Господь сказал. Что же такая за вода, которая сделается источником в человеке, который будет течь в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Опять про свое говорю. Что, дескать, я хорошо бы мне не черпать. Нет. Помните, как там носят воду на голове, вот это трудно, все, кувшины такие тяжелые, наверное, и как-то очень тяжело. Вот почему-то они с коромыслом там не ходят, а вот именно на голове носят. Иисус говорит ей, то есть она ему говорит, дай мне этой воды. Он видит, что она не слышит его, ну, как мы часто не слышим Господа. И Господь прибегает, прям напрямую опять же идет, как он шел через Самарию, напрямую. Говорит то, что до нее дойдет. Вот мы иногда Господа что-то просим и думаем, Господь мне должен ответить какими-то озарениями, откровениями. А Господь уже отвечает жизнью, уже отвечает, надо только разуть глаза, как говорят в России, и посмотреть, и услышать, и увидеть все это. Господь говорит ей такие слова. Пойди, говорит, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. И Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя 5 мужей было. И тот, которого ты имеешь ныне, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Смотрите, как интересно. Мы не знаем сердце этой женщины. Может, она хотела просто сказать, что ну нет у меня мужа официально. Нет у меня его. И все. И этим закрыть тему. Господь говорит ей, что она сказала официально, то правильно, но смысла вложенного в эти слова, наверное, она не вложила, иначе бы она расшифровала, что я в любодействии живу, что у меня нет брака, что я живу безбожно. Она бы сказала, это нет, она сказала, что у меня нет мужа. И вот она ему, Господь уже ей говорит всю подноготную ее, объясняет ей, как, что и почему. И тут сразу до нее доходит, смотрите, она что ему говорит. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Сразу, что когда Господь говорил про такие сложные вещи, не видела, что пророк. А тут сразу поняла, что пророк. Отцы наши поклонялись, то есть, и сразу у нее, вот все-таки хорошо, когда у человека не только земное в голове, а еще он немножечко, чуть-чуть, все-таки пораздумывает о небесном, о вечном. И вот она, изумляясь то, что он сказал, и всю ее правду, сразу же говорит эту фразу, вижу, что пророк, и тут же сразу говорит, отцы наши поклонялись в этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме. И Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот на этом мы остановимся, потому что дальше еще 2 страницы чтения. Остановимся и поразмыслим. Видите, мы тоже здесь у нас в православии иногда поеду туда, там особая благодать. Поеду в тот храм, там батюшка необыкновенный. Еще что-то придумаем. В этом храме мне не нравится. Какая-то аура, говорят, не такая. Как еще? Ну, по-разному говорят люди, особенно интеллигенция, так сказать, в кавычках, которая наелась разной информации после перестройки. Не имея, собственно, в себе то, что всегда имела наша интеллигенция русская, именно веры правильной, а уж потом все остальное. И вот все это можно услышать. Однако же Господь им, нам, всем говорит, что настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. А оказывается, Отец ищет себе. У нас есть такое, безусловно, догматическое понятие о Боге, что Он не нуждается ни в чем. Что он самодостаточен, иначе бы он был ограничен. А так он не ограничен, если он вездесущ, всеведущ и прочие такие качества, совершенно такие особые отличают его. И вот мы видим от Господа, слышим слова, Отец ищет таких поклонников. И сюда мы возвращаемся к теме, о том, зачем Господь сотворил небо и землю и создал человека. Вопрос такой удивительный. Зачем? Господь истинен, Господь идеален. Зачем еще создавать? Тем более, вот люди, ты их создашь, а потом раскаешься еще, как это было. зачем еще кого-то создавать? А богословие нам отвечает православное следующей мыслью, чтобы поделиться той любовью, чтобы кто-то еще мог вот этой вот эту красотищу всю видеть, жить в этой красоте, радоваться ей. И так бы и радовались Адам с Евой бы, если бы не случилось то, что случилось. И вот теперь мы видим, что отец, оказывается, ищет таких поклонников. Но поклонники, конечно, не то слово поклонники, какие поклонники, поклонницы у современных там певичек, певцов и прочих там телезвезд. Не совсем не таких. Поклонник, кто поклоняется Богу? Вот как мы поклоняемся? Оказывается, в духе и истине. И получается, что опять мы приходим к преподобному Серафиму Саровскому, к его мысли, что главный смысл жизни человека стяжает Дух Святый. И вот в нем-то как раз поклоняться. И как раз тогда будешь именно настоящим истинным поклонником. Ну а истина в духе и истине. Истину надо беречь. Надо ее узнать сначала. Потом для себя расшифровать как следует. Потом ее всячески беречь и не уклоняться ни на какие другие пути, которых нам предлагает современность очень много. Вот какие поклонники драгоценны небу и любы для Господа. Дальше мы не будем читать. Откроем сегодня эту четвертую главу от Иоанна. Недавно его память совершалась. Он записывал все Евангелие, то, что не вошло в прежние Евангелие. И прочитаем про самарянку от начала до конца всю эту историю. Еще раз удивимся. Удивимся тому, что эти люди пришли, самарянка пошла в город, позвала всех, говорит, пойдите посмотрите, не этот ли Христос, то есть Мессия, должен человечество спасти. Он мне все про меня сказал, как у нас это часто бывает. Человек приедет от старца и начинает рассказывать все, что ему было сказано. И именно ему лично, благословение, которое ему дано конкретно в его ситуации, сообразно его силам, возможностям, образованию и прочее. Берем и рассказываем всем, да еще можем сказать, что вот это сделайте, так будет хорошо. Нет, не хорошо. Ну вот она тоже поделилась тем, что вот Господь сказал, что ко мне. Люди пришли, многие уверовали, Господь еще несколько дней пробыл у них, и они говорили такие слова. Ныне действительно видим, что пророк, действительно видим, что Мессия, не потому, что тебе сказал про твоих пять мужей, а потому, что сами видим и веру имеем ему. Вот мы, братья и сестры, живем в светлое время Нового Завета, а это было время еще такое на границе. Они еще не знали, что Господа распнут на кресте, что Господь воскреснет, что потом явится ученикам, потом будет, они пойдут по миру, проповедуя Евангелие, пострадают до крови почти все, кроме Иоанна Богослова. У них будут свои ученики. Церкви откроются массы. На всех континентах везде есть православная церковь. И есть верующие. Ничего этого не знали. А говорит, ныне, говорит, видим и веру имеем. А мы-то с вами в какое время живем? Значит, мы в 5 раз, в 10 крат больше должны иметь веры Господу нашему Иисусу Христу. Ему же слава всегда, ныне и бесконечные веки. Аминь. Мы сейчас закончим, братья и сестры. Мы совершаем молебен такие дни всегда. Значит, денежку постараемся собрать, и мы ее будем прямо электронным образом пересылать туда, в епархию, там отдел особый есть для этого. Это дело такое очень важное. Кто-то говорит, что проблема не в финансах. Дескать, они не хотят трудиться, не хотят жертвовать своей молодостью. Но проблема и финансы. На нашем опыте, даже вот на опыте нашего прихода, есть такие вещи, когда человек собирался прервать беременность, но удалось ему помочь. И ребеночек цел, здрав, жив, и будет жить, будем надеяться. И вот такое дело оно возможно. Поэтому, когда они будут знать, девчонки, которые попали в трудные ситуации, а это все сплошь и рядом. Вот недавно рассказывали одни про подружку, которая, у которой там парень наркоман, родители вообще алкоголики страшные. И вот она все-таки, однако, ребеночка сохранила и теперь снимается. Потому что, ну, молодой человек, понятно, что не опыта с детьми обращаться, не терпение, которое нужно, великое. Вот надо будет тоже до этой девочки как-то добраться, дозвониться и попытаться ей помочь. То есть таких людей масса сейчас, а жизнь человеческая, душа этого ребеночка, она многоценна. Никак нельзя ее оценить, никакими рублями, ни долларами это невозможно. Поэтому кто может... Безусловно, будем денежку собирать. И там люди занимаются тоже часто в этих вот фондах, которые есть церковные. Люди часто совершенно, ну, никакой зарплаты не имея, просто имея желание сделать что-то доброе, имея это время. Хотя какое время? У кого оно лишнее время? Покажите мне человека, у которого много лишнего времени сейчас, когда не хватает вообще ни на что, кажется, времени. Ни на учебу, ни на работу, ни на отдых, ни на занятия с детьми. Однако они находят, занимаются, и чтобы такая возможность была все-таки, потому что без средств такие вещи не осуществляются. Как ты не хоти, а все равно придется и снимать помещение, и пища здесь, и лекарства, и одежда, и все требует средств. Поэтому... Я думаю, сегодня многие откликнутся в нашей церкви православной. Вчера звонил в Рязанскую губернию, там тоже Святейшего вот это слово будет зачитываться сегодня, и тоже будут денежку собирать. Понятно, что это малая капля в море, но, я говорю еще раз, одна жизнь человеческая, она перевесит все эти наши какие-то малые капельки, она выше этих затрат. А если их будет, этих жизней спасено больше, то и Господу на страшном суде, может быть, хоть какие-то грехи наши нераскаянные, которые мы не замечаем, не желаем знать, не желаем вообще с ними расставаться, хоть что-нибудь с чаши весов, может быть, снимется ради того малого добра, которое мы с вами сделали.